Я приветствую всех, кто слушает «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и мы продолжаем разговоры о языке и о языках. И сегодня мы будем говорить о профессии переводчика, о том, как переводчиков готовят, о межкультурной коммуникации, о том, как говорят русские иммигранты в Америке и так далее, и так далее. Вообще, перевод — это, конечно, бездонная тема. У нее очень много аспектов, и у нас всего полчаса, поэтому все-таки придется на чем-то конкретном остановиться. В гостях у нас сегодня Роза Ковиноки, профессор, заведующая кафедрой русско-английского перевода в Монтеррейской школе перевода. Это в Калифорнии. Роза, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Ну, я предлагаю начать с актуального. Вы знаете, филологи говорят, чем хуже для отношений между двумя странами, тем лучше для языка. То есть, чем хуже отношения, например, России и Америки, тем больше желающих изучать русский язык. И мне действительно об этом многие говорили. Влияет ли геополитическая ситуация и то, что происходит сейчас между Россией и Америкой, на состав студентов и вообще на рынок перевода?
Да, безусловно, только немножко с другой стороны. Дело в том, что большинство наших студентов до где-то 2014-2016 года были людьми русскоязычными. Они приезжали к нам из России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Как известно, ситуация геополитическая, так сказать, изменилась. И теперь стало сложнее по целому ряду причин приехать в Америку людям из далеких таких стран. Это и финансовые моменты, и политические, все на свете. И таким образом у нас сейчас гораздо больше носителей английского. Одно из условий поступления к нам – либо русский, либо английский является родным языком, и, соответственно, либо русский, либо английский является первым иностранным на уровне, близком к родному. Мы это так формулируем. У нас есть удаленный экзамен, где существует и письменная, и устная часть. Короче, мы видим по качеству экзамена, с какими языками, с точки зрения уровня их качества, к нам поступает человек, и мы отбраковываем тот уровень языка, который нам не подходит, как русского, так и английского. Поэтому те, кто приходит к нам, если говорить об американцах, это люди с высоким уровнем русского языка. Иногда это дети из иммигрантских семей. Но в большинстве абсолютном это все-таки американцы, выучившие русский язык и, как правило, некоторое время прожившие в России. Скажем так, от 2 месяцев до... Ну, у нас был один уникальный вариант, когда к нам поступила женщина, прожившая в России 9 лет и работавшая там. Вот, собственно, сейчас мы как-то немножко скособочились в сторону английского родного по объективным причинам. Группы у нас очень маленькие, поэтому это все очень заметно. У нас больше 10 человек не бывает в группе. У нас 2-летнее обучение, магистратура. Вот. Так что очень такая специальная обстановка, атмосфера и обмен знаниями и, так сказать, навыками.
А по каким причинам американцы учат русский язык? Вот какая основная мотивация?
Я полагаю, что никакой основной мотивации нету. Есть индивидуальный интерес, который в каких-то случаях связан, может быть, с рассказами о чем-то родителей, в каких-то интересом к политике и проблематике, которая так или иначе включает Россию. У кого-то это интерес к искусству русскому, у кого-то к литературе. Ну, короче, все очень штучно и индивидуально. Нельзя, невозможно сказать, что у всех или у большинства некий общий позыв.
Вообще, насколько комбинация русский-английский сейчас перспективна?
Она чрезвычайно перспективна. Во-первых, у нас есть так называемые кормящие темы. Это космос, Международная космическая станция, сотрудничество НАСА с Роскосмосом, некоторые частные компании, которые работают с НАСА. Это все обслуживается в основном нашими выпускниками с точки зрения переводческой поддержки. Затем, конечно, нефтегазовая отрасль, мощная, дающая очень много работы. И, наконец, тема, которая, может быть, сейчас чуть-чуть притихла, это все, что связано связано с ядерной энергетикой. Чуть притихла она, опять же, по политическим мотивам. Может быть, чуть меньше обмена. Это технические совещания и так далее, и так далее. Ну и плюс просто то, что волнует весь мир. Это огромное количество конференций, будь то, там, я не знаю, возобновляемые источники, будь то стволовые клетки. Короче говоря, все, что финансируется, то есть у организаторов конференции есть деньги на найм переводчиков, вот так я бы это сформулировала, все это требует наших комбинации, все это остается, несмотря на кажущееся охлаждение в отношениях между США и Россией. Короче, работы полно и в России, и в Америке, и в Европе. Многие наши выпускники работают в Европе.
А вот состав этих тем, кормящих, как вы говорите, он меняется в зависимости от того, какие события происходят?
Ну, я не знаю, когда была эпидемия свиного гриппа, 10 лет назад примерно, свиной грипп вдруг захватил огромное количество переводчиков в разных языковых комбинациях. О нем все говорили, это была насущная проблема, как в свое время, допустим, AIDS, HIV, да, СПИД, да. То бишь. Короче, да, вспыхивают темы, конечно. Наркотрафик был долгое время очень-очень живой и работающей для переводчиков темой. Она осталась, понятно, что она никуда не делась, но, может быть, по ней проходит меньше международных мероприятий. Затем, конечно же, правоохранительная тематика. Всегда были чрезвычайно близкие контакты у правоохранителей России и Соединенных Штатов. Я сама, в частности, я практикующий переводчик, и я очень много работала в этой сфере.
Вообще есть темы, по которым не хватает переводчиков, темы, которые очень актуальны, но тем не менее специалистов, которые разбираются в этой лексике, не хватает?
Вы знаете, трудно очень сказать, потому что не хватает хороших переводчиков, да. Безусловно, во всех темах не хватает хороших переводчиков. А переводчиков, в принципе, очень много. Некоторые люди считают себя переводчиками, хотя таковыми не являются.
Это отдельная тема.
Да, это отдельная тема. Вообще, наличие двух языков, даже на самом высоком уровне, даже будучи чистым билингвом, не означает, что человек может переводить. Но часто люди не понимают, что перевод – это не пересказ. И пересказ – это немножко другой жанр. Вот. И люди рассказывают, поняв абсолютно все, ну, как бы своими словами рассказывают, о чем говорил человек. Вот. Мы учим таких вещей не делать с самого начала. Ну, и вообще перевод – это сложная штука, это навык, это умение вытянуть смысл, там аналитические данные играют колоссальную роль, и затем синтез на другом языке, особенно в устном переводе. Короче, важно вытянуть смысл и дать его в оптимальной, словесной, скажем так, форме на языке перевода. Оптимальной с точки зрения носителя языка перевода.
Мы к этому чуть попозже вернемся. Я бы хотела продолжить разговор о билингвах. Вы сказали, что есть студенты-билингвы, но все-таки это встречается не так часто. Я, как человек, который много читает о русском языке и о детях, замечаю, что слово «билингв» вот в этой детской среде очень часто встречается, и оно как-то немножко девальвировалось. То есть билингвами называют всех подряд. Вот живет человек в двуязычной среде, значит, он билингв. Хотя, по всей видимости, это не так.
Нет, в переводческой среде, конечно, никто таким образом билингв не определяет. У нас есть четкое в Америке определение родного языка на уровне образованного носителя. Это язык A. Можно я буду произносить буквы, английские литеры? Значит, первый иностранный на уровне близком к родному – это язык B. Предполагается, что любой переводчик может работать с A на B и с B на A. На высоком качественном уровне. И затем у многих имеется язык Си. Язык Си – это особенно важно для международных организаций типа ООН. Это означает, что у человека абсолютное понимание, но говорение от него не требуется. Он будет, скажем, сидеть в русской кабине ООН и гнать на русский с испанского. если у него испанский «си». У нас такие студенты тоже есть. А про билинг, возвращаясь к ним, это не то, чтобы не очень частое явление. Это исключительно редкое явление. Это, как правило, люди с очень нестандартной биографией, скажем, в силу ряда обстоятельств, родившиеся на территории США в русскоязычной семье, затем уехавшие еще в детстве обратно в Россию, а затем вернувшиеся в Америку. Такие люди есть. Они есть не только в русско-английской комбинации. Мы сейчас испанскую брать не будем, потому что у них совершенно особое положение. Вот. Но такие есть и среди китайских переводчиков люди. Их тоже очень мало, но они есть. Вот. То есть это предполагает определенную биографию. Из людей, из детей иммигрантских семей, ну, пожалуй, был у нас один случай, когда мальчика привезли из России в Нью-Йорк, я знаю, в возрасте 13 или 14 лет, боюсь сейчас соврать, и семья сумела не дать ему потерять русский язык. А английский он в силу прекрасных лингвистических данных, чисто природных, английский он освоил быстро на уровне родного языка, без акцента, и в русском у него нет ни малейшего акцента, совершенно нормальный словарный запас и с детством, и с юностью, и взрослый словарный запас, и он уже, будучи нашим выпускником, работал в России несколько лет переводчиком. Короче, вот это, пожалуй, единственный случай, который я сейчас могу вспомнить сходу, а я все-таки преподаю там 35 лет, когда мы имели дело с чистым билингом среди студентов.
Это вообще вопрос, который волнует всех родителей, которые переехали с детьми сюда. Как сохранить русский язык? Получается, что все-таки это реально?
Ну, я знаю семьи, где люди, родители прикладывают колоссальные усилия, и не зря. Даже если ребенок родился уже на территории США, даже если это смешанный брак. У меня был студент, который таким образом, благодаря русскоязычному отцу, так сказать, довел свой русский до рабочего состояния при родном английском и матери англоговорящей без единого русского слова. Короче, да, но это мощное волевое усилие родителей.
Вот я сейчас предпринимаю это самое волевое усилие со своим 9-летним сыном и замечаю, как это сложно. Вообще, я уже немножко отошла от темы перевода, но мы просто продолжим тему иммигрантских семей, поэтому я об этом говорю. А стоит ли делать это, совершать это волевое усилие, если ты встречаешь сопротивление? Потому что я вижу, я преподаю здесь в русской школе, и вижу, что у ребят, особенно у тинейджеров, у них уже нет мотивации учить русский. Они очень заняты в американской школе, и у них часто это вызывает просто отторжение.
Вы знаете, где-то можно провести параллель с занятиями музыкой, я думаю. Масса детей в возрасте 8-9-10 лет ненавидят, когда их мать сажает там за пианино и требует, чтобы они играли упражнения там по 2 часа. Тут это индивидуальный подход, это умение объяснить ребенку, почему это ему может пригодиться, и умение ребенка в тинейджерском возрасте со всеми его вытекающими увидеть свои перспективы, то есть стратегическое мышление, скажем, если у ребенка развито, и вы ему объясните, что если у него будет русский, он будет иметь всегда кусок хлеба с маслом, если он способный человек и пойдет по правильному пути, и перед ним откроются перспективы, которым другие будут только завидовать. Можно же найти самые разные, так сказать, способы ребенка уговорить.
А стоит заставлять читать классику?
Я бы сказала нет. Я бы сказала, что заставлять вообще читать нельзя. Нужно, если вы хотите, чтобы ребенок читал, это мой собственный опыт, предлагайте ему то, что его по-настоящему интересует. Скажем, я знаю у моего друга девочка, которая безумно, безумно интересуется лошадьми. И он пытался ей там впихивать типа «Маленького принца» Сент-Экзюпери на русском языке, который она отпихивала. А вот книгу про лошадей она стала читать. Понимаете? Так что это большое искусство.
Ну, родители русские этим грешат. Они заставляют читать «Войну и мир», заставляют читать Достоевского.
Я прошу прощения, но это не очень умный шаг, это неправильно. Сегодня это уже не салоны, в которых надо обсуждать большую литературу, и ребенок вряд ли туда попадет, когда бы то ни было, в любом возрасте. Короче, нет, это неправильно.
Если говорить о сложности перевода для иммигрантов, я имею в виду тот специфический язык, на котором многие иммигранты говорят, рунглиш.
Да, это очень интересный вопрос и очень интересная тема, о ней можно говорить много и долго и разное. Значит, мое собственное мнение, и я его всячески доношу до студентов, что функция переводчика заключается в том, чтобы люди понимали друг друга. Не выпячивание своих знаний, не выпячивание своей индивидуальности потрясающей, своих навыков и умений, а помощь, поддержка людей в понимании друг друга. Поэтому, особенно в судах и в медицинском переводе, с которым мы меньше гораздо работаем, но, тем не менее, это есть. Переводчик сталкивается с иммигрантами, скажем, в нашем случае русскоязычными, которые давно говорят на вот этом самом русэнглише.
То есть, прям так и говорить, например, взять экзит номер 14.
14-й экзит, назначить appointment. Да. Значит, если переводчик все время принимает маленькие решения в процессе перевода, у переводчика вообще очень много разных функций. Мозг у него должен работать хорошо и натренирован много на что. Короче, переводчик должен ориентироваться. Если он видит, что эта дама не понимает слово «выход» и слово «время», на которое вам врач назначил, там, прийти и прочее, значит, да, надо наступить на горло собственной песни и говорить с человеком так, чтобы он понял, что до него хотят донести. Это особенно важно в судах, потому что в судах там часто адвокаты нанимают подслушивающего человека, который может потребовать удаления переводчика, который неправильно доносит информацию и так далее. Да, это сложный и неприятный вопрос, но тем не менее, вас должны понимать.
А может ли переводчик иметь позицию? Допустим, он сам себе говорит, когда я перевожу на русский, я не задействую англицизм, а использую только русские слова.
Это, опять-таки, очень важный вопрос. Приведу вам сразу пример. Я очень много переводила устно на совещаниях специалистов по космосу, пуске космических аппаратов с Байконура. Это космические аппараты, которые заказывались на американских мощных корпорациях, таких как Lockheed Martin, Boeing. А заказчики обычно там Индонезия какая-нибудь, масса вариантов. Короче, ты переводишь, и на этих совещаниях обсуждаются узкотехнические темы определенные, не все можно обсуждать. И вот как-то там был доклад российского специалиста, и ему стали задавать вопросы. В общем, короче, я переводила какую-то уже часть вопросов, там длинные доклады, мы последовательно по 40 минут максимум работаем обычно. Вот. И по-английски есть такое понятие «slosh model», что означает «модель колебания жидкостей». И я начала переводить там «модель колебания жидкостей», там что-то такое. И когда объявили перерыв, ко мне подошел один из российских инженеров, очень доброжелательно сказал: «Вы знаете, мы не говорим «модель колебания жидкостей», мы говорим «слож модель». И все, и с того дня я стала переводить слож-модель. И такого очень много, особенно в научно-техническом переводе.
Кстати, очень интересный вопрос. Сейчас активно развиваются технологии, очень много появляется таких слов, терминов. То есть они так и остаются как термины, они не переводятся.
Они остаются тем, чем они являются для специалиста русскоязычного при переводе на русский язык. Навязывать специалисту, который говорит слож-модель, правильный русский вариант модель колебания жидкостей непрофессионально со стороны переводчика. Переводчик, я повторяю, не для того, чтобы показать свои умения и навыки, а для того, чтобы в идеальном случае заставить собеседников забыть о его существовании. Его нет. Они разговаривают друг с другом. Они забывают, что между ними есть некий канал, передающий. Да, да. Вот. Поэтому надо всячески потакать лексически своим заказчикам.
Вы говорите о заказчиках, а я сразу подумала, конечно, о нашей аудитории, о слушателях, о зрителях, о которых мы, конечно, заботимся, когда переводим какие-то тексты журналистские. Вот я вспомнила случай недавний, когда моя коллега спросила у меня, можно ли использовать в тексте такое слово, как плюс-сайз. У нее была героиня, модель плюс-сайза. Был спор в редакции, то есть кто-то считал, что нельзя такой термин использовать. Я склонялась к тому, что можно, потому что, ну а как иначе, если этот термин существует в моде, в индустрии моды его используют, дизайнеры одежды его используют. Мы же не можем сказать «пышная женщина», «женщина пышных размеров», там, «пышных форм». Это все-таки принято уже в индустрии моды. Как бы вы отнеслись к такому?
Ну, конечно, плюс-сайз, боже мой. Вообще, все зависит от адреса. Если вы общаетесь с специалистами, у вас терминологический перевод, как я уже сказала, вы делаете все, как хочет ваш объект, получатель перевода. Гораздо тоньше вопрос о том, как переводить общего характера аудитории, где есть и специалисты, и обыватели,
да,
и люди очень низкого культурного уровня, которые все равно вас слушают, например.
Или наоборот, языковые снобы, которые...
Или наоборот, языковые, русские. Совершенно верно. Значит, опять-таки, это ваше решение. Вы знаете свою аудиторию, вы должны на нее ориентироваться, вы должны, никого не обижая, сделать так, чтобы вас все по вертикали слушали с интересом. У меня была такого характера работа, когда в Пекине меня попросили написать некий мощный, очень большой по объему текст, важный политического характера на русском языке. И я все пыталась добиться от них, для кого я пишу. И они мне отвечали все, там, я не знаю, 5 раз, что я их пытала, для всех. От крестьянина до руководителя министерства. И, соответственно...
Ну, это очень расплывчатая задача.
Но ее надо было выполнить. Мне деньги за это платили, и хорошие.
Вообще, насколько важно понимать культурный код носителя языка, с которого или на который ты переводишь? Что нужно понимать? Вот, например, если взять Америку, без каких знаний об Америке человек не может стать хорошим переводчиком?
Ну, в Америке колоссальное влияние на всех, включая великих ученых и высокоинтеллектуальных людей в разных сферах. Огромное влияние оказывает массовая культура, телевидение, кино. Колоссальное влияние, особенно старое кино. Не все отдают себе в этом отчет, к сожалению. И, конечно, спорт. И, кроме того, мы, кстати, по спорту у нас отдельные занятия и по американскому футболу, бейсболу, баскетболу. Гольф играет очень большую роль, потому что часто в качестве подарка российскому гостю его, так сказать, принимающая сторона заказывает урок гольфа на час. А переводчик должен переводить, между прочим. Вот. Поэтому если переводчик не понимает ничего про гольф, то он переводить не может. Он не может говорить, этой штучкой вы бьете по этой штучке и делаете. Вот. Значит, короче, мы этим тоже занимаемся. Мы очень много говорим о массовой культуре американской и о том, на какие, на потребу, каким слоям работает американское телевидение, в какое время, какие передачи, какие каналы. Короче, это все и очень интересно людям, с одной стороны. Ну, естественно, желтая пресса, характеристики серьезной прессы, левые, правые и прочее, и прочее, и прочее, вот, для того, чтобы человек понимал, не ляпнул что-нибудь и в то же время никак не высказывался своих собственных политических взглядов, упаси Господи, чтобы он умел достойно ответить на вопросы российских гостей, если это происходит на территории США. Скажем, огромный интерес у многих вызывает американская система налогообложения. Значит, ее надо понимать как-то не просто совсем поверхностно, но как-то чуть так влезть, и мы об этом тоже говорим. То есть в нашей программе вот эти моменты, они занимают какое-то время на занятиях по ходу. Ну, бывает, что мы посвящаем занятия американскому футболу. Такое бывает, кто-то делает по нему доклад, кто-то переводит, мы обсуждаем правила, мы обсуждаем ту лексику, которая пошла в язык, которая превратилась в метафоры, а такой лексики очень много, и об этом тоже можно бесконечно говорить, да. Но это еще важно и потому, что переводчик, устный переводчик, много общается в процессе работы со своей клиентурой, скажем так. И, например, если он общается со своими, в данном случае, нанимателями, американцами, то американцы всех слоев и специальностей очень любят в свободное время обсудить, скажем, последнюю игру любимой команды. И если ты в курсе результата этой игры, того, кто играл, кто как себя показал, вы становитесь для этого человека
своим.
Не просто своим, он проникается к вам почти любовью. И это исключительно важно в работе, потому что когда переводчика и уважают, и просто к нему хорошо относятся, ему гораздо легче работать, ему доверяют. Я студентам, когда это все объясняю, я говорю, может быть, это выражение слишком в данном случае вульгарно, но я говорю, что они будут у вас с рук есть, если вы заслужите их доверие. И они вам, может быть, иногда что-то простят, чего бы не простили кому-то другому. Поэтому вот умение завоевать, ну, в первую очередь, уважение, конечно, чтобы не было никаких скабрезных шуток, чтобы не было никакого заигрывания. Я не говорю при этом, что нам нужно, чтобы с переводчиком обращались там, как с английской королевой. Вот. Нет, нет, наоборот, надо уметь установить хорошие, нормальные рабочие отношения, взаимное уважение, умение поговорить на разные темы. И часто появляются друзья среди таких людей. Переводчик становится чьим-то другом, продолжается общение.
А что о русской культуре, в том числе о массовой культуре, нужно знать американцам? Вот вы сказали об Америке.
Ну, нужно понимать, конечно, что для России является политически некорректным, так сказать, вопросом, высказыванием. Деньги для России – нормальная тема, для Америки – абсолютно недопустимая. Ну и масса всего. Когда у нас были люди русскоязычные, конечно же, все было гораздо проще с этой точки зрения, потому что русская культура им была абсолютно понятна.
Да,
значит, да. Сегодня, поскольку люди все с живым умом, это неважно, какой у них язык родной, мы обсуждаем конкретные вопросы. То есть человек спрашивает, а вот, допустим, если ко мне обращается замминистра в России, как я должен разговаривать с этим человеком, как я к нему обращаюсь, как я обращаюсь к профессору университета, вот социальные различия, каким образом общаться с разными людьми. То есть, ну, на самом деле в России огромное количество карманов, вот таких культурных. В Америке есть какие-то очень общие параметры. В России таких общих параметров меньше гораздо. Есть нюансы в каждом социальном слое, в каждой политической нише, скажем так.
А советские фильмы американским студентам показываете? Например, фразу про заливную рыбу. Они должны знать?
Нет, заливная рыба их мало интересует. А вот фильмы они любят, и я им рекомендую фильмы, и советские, и российские. И я сама, например, очень люблю российские детективные сериалы, и я им рекомендую конкретные, которые я считаю сильными и интересными для просмотра, с хорошей лексикой, с хорошей дикцией, которые как бы решают очень много проблем.
Например?
Ну, вы будете смеяться, но я, например, рекомендую сейчас моим американским студентам смотреть сериал «След».
Угу.
Потому что там у всех артистов, у основных, очень хорошая лексика, простые диалоги, сразу включаешься в тему, можно приобрести массу терминов, там все эти потожировые и прочее.
Да,
а почему не знать этого всего? Это правоохранительная тематика, по ней очень много работы. И все это освещено вот этой сказкой на русском языке, всегда с хорошим концом, стопроцентная раскрываемость. Это же приятно.
Про заливную рыбу я имела в виду, что где-то может просто всплыть цитата из «Иронии судьбы», и поскольку эти цитаты уже вшиты в нашу голову, это действительно такой код, то, наверное, не помешает их знать.
Дело в том, что, во-первых, они вшиты не в каждую голову уже давно. Например, Ильфа и Петрова уже никто не помнит, за редчайшим исключением. А раньше Ильф и Петров были вшиты. Причем вшиты намертво, как казалось, ничего подобного. Так что это все равно все проходящее. И все выражения, и все аллюзии знать невозможно. Поверьте мне, у американцев их не меньше. И, например, знать, что такое Джей Симпсон, чем был его процесс, всех фигурантов этого процесса. А это до сих пор фигурирует в выступлениях физиков даже. И вот такие одиозные события в массовой культуре Америки и России. Но в России другие события, понимаете, по характеру. И, скажем, если считать каким-то судьбоносным событием Норт-Вест, концертный зал.
Да, теракт. Норд-Ост.
Норд-Ост, прошу прощения. О нем можно говорить, но он не создал фольклора. Это слишком страшное событие для того, чтобы создать какой-то полушутливый...
Создают митинги, например, митинги протеста, создали такой словарь в 2011 году.
Да, они знают об этом.
Но это мимолетно.
Это сиюминутки, это не тот охват. Когда О.Джей Симпсону выносили приговор и в этом учреждении, и во всех учреждениях Соединенных Штатов Америки, вне зависимости от их направленности, уровня допусков у сотрудников и прочее, прочее, все стояли у экранов телевизоров. Страна стояла. Я не преувеличиваю. Те люди, которые не могли попасть в телевизор дома или на работе, они пошли все в магазины радиоэлектроники. И там были включены все экраны. Вот так это было. Я вам скажу, что я была в России, когда президент Ельцин назначил своим преемником Владимира Владимировича Путина. Узнала я об этом, сидя в квартире своих друзей и читая на их компьютере «Нью-Йорк Таймс». Я понеслась в другую комнату, я была одна в квартире, и врубила телевизор, там типа Первый канал. Там шел фильм Аркадия Райкина. Я позвонила своему другу, хозяину квартиры, который в тот момент находился на телевизионном каком-то канале, там у него брали интервью, он театральный человек высокого уровня, и что-то он там. И я им позвонила, говорю, ты в курсе вообще, что в России сменилась власть, новый человек? Он ничего не знал, он решил, что я сошла с ума. Здесь... Вы понимаете, да? Короче, вот такие вещи меня потрясают в России по сей день. Когда происходит событие невероятной важности для самой страны, по телевизору идет футбол.
Или, например, «Лебединое озеро».
Нет, не «Лебединое озеро», да. Не «Лебединое озеро» как раз. Не символическое что-то, а просто регулярная передача.
Да, это очень часто бывает, и об этом, конечно, тоже надо знать переводчикам. Мы уже подходим к концу, и я бы хотела такой вопрос задать немного из области фантастики, а может быть и нет. Недавно сообщили о том, что Skype уже запустил программу перевода с 50 языков, это синхронный перевод. Может ли наступить такой момент, когда технология вытеснит живых переводчиков?
Это, безусловно, не фантастика. Один из преподавателей моей кафедры, человек, который является вообще одним из центров как раз всех этих технологий, он блестящий переводчик, у него англо-испанская комбинация, русский «Си», очень хорошего качества. Он создает платформы, которые как раз обеспечивают синхронный перевод. У нас была только что конференция, вот мне очень жаль, что вы не смогли приехать, там эта тема обсуждалась очень интересно и очень интересными людьми, один из которых чистый билингв, весь его доклад был этому посвящен. Короче, нам бояться не надо, нас это не вытеснит, переводчикам это не нравится, там идет поминутная оплата, а переводчик привык получать деньги за день, а не за минуту. Вот. Но где-то, как-то, иногда, да, этим можно пользоваться и сейчас. Есть платформы, и на Zoom это можно делать. Вот. Короче, да, да, сейчас уже это все работает, но работает в узких контекстах, и далеко не всем это импонирует.
Но профессия переводчика останется.
Мы живы.
Спасибо большое, спасибо за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях была Роза Ковеноки, профессор, заведующая кафедрой русско-английского перевода в Монтеррейской школе перевода. И мы говорили, вот видите, приходится три раза произносить слово «перевод», говорили обо всем, что связано с переводом.
Ну, а перевод-то важная вещь, как я сказала, люди должны понимать друг друга.
Спасибо.
Спасибо вам.